Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о приближении президентских выборов на Украине. Вчера стало известно, что в предвыборных рейтингах на Украине лидирует шоумен Владимир Зеленский. О том, какой выбор могут сделать украинцы. В конце марта, напомню, там выборы. И как это все скажется на отношениях между двумя странами, мы и будем говорить. Здесь профессор Юлий Несневич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, СМС-портал работает +7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот. Ну, первым делом я бы хотел каждого из пришедших в студию объяснить с вашей точки зрения, чем можно, как можно объяснить, чем можно попытаться оправдать, я не знаю, то, что Владимир Зеленский на первом месте в предвыборных рейтингах. Украинцы, надо сказать, ну, так как-то получилось, на нас похоже, а и там, на Украине, принято говорить, что спортсменов, актеров в политику, ну, ни в коем случае нельзя. Но при этом Зеленский оказывается на первом месте. Юрий Несневич, объясните.
Ну, это классический вариант протестного голосования. Мы, кстати, такой же проходили в России в 93-м году, если вы помните, выбор в Госдуму. Кто у нас победил?
Кто у нас победил?
Жириновский.
Ну, он не актер.
Ну, неважно, такой же шоумен, на самом деле, не намного лучше. Это классический вариант протестного голосования в обществах, которые, ну, как бы себя не жили некую подростковость. То есть идея «власть не нравится», я покажу их, чем она мне не нравится, но по принципу «назло бабушке отморожу уши».
На месте Зеленского мог быть любой другой.
Абсолютно. Абсолютно.
Хорошо, а, допустим, выберут они.
Не из классической политики только, вот поймите, что тут еще но протест по... против...
Да, понятно, да, то есть чего, не да. Жириновский.
Ну, не, может быть, если бы в Украине был бы такой же персонаж, как Жириновский, был бы Жириновский.
Молодой Жириновский.
Ну, молодой,
ну, понятно.
Не 70-летний.
Хорошо, а, допустим, выберут Зеленского, что
ну,
будет
это
дальше?
Вряд ли.
Им не дадут или они не станут?
Я думаю, что все-таки ума хватает, и до конца это все-таки будет развиваться по-другому, тем более, что, скорее всего, потому что происходит, там будет второй тур выборов, а во втором туре выборов уже такая система практически не работает.
Она они
работает...
не станут выбирать Зеленского. Юлий Несневич, Игорь Шишкин, с вашей точки зрения, что происходит?
Ну, я не стал бы все это списывать чисто на протестное голосование, потому что Зеленский взялся не ниоткуда. Это хорошо подготовленный персонаж. Раскручивалась эта тема давным-давно. Сначала снимается сериал «Слуга народа». Вот вам, из простых людей, президент, и как хорошо становится. Затем к выборам создается это движение «Слуга народа». А затем уже Зеленский претендует на первых ролях. То есть это персонаж, за которым стоят и который готовили и готовят. Я согласен, что шансов на то, что он победит, не так уж много, но, скорее всего, и расчет делается на то, чтобы в следующей Верховной Раде группировка господина Зеленского, «Слуга народа», получила очень много голосов.
Группировка господина Зеленского, при этом господин Зеленский остается, как мы его представляем, шоуменом, или он становится политиком?
А какая нам разница?
Ну, интересно знать.
А вы знаете, вот меня вообще поражает больше всего как раз не то, что происходит на Украине, а тот какой-то странный ажиотажный интерес к происходящему на Украине в России. Кого изберут президентом? Во-первых, от того, что кого изберут, ничего для нас не изменится. Это раз. Второе. Все мы хорошо понимаем, что президента на Украине будут не избирать, его будут назначать, а затем это будет оформлено выборами. Предугадать, кого назначат, практически невозможно, потому что мы не знаем всех входящих, всех раскладов, в том числе и личностных, которые влияют на тех людей в Вашингтоне, которые в конце концов примут окончательное решение. Мы можем сейчас заниматься только гаданием на кофейной гуще. И вот уже где-то около месяца у нас все с восторгом занимаются гаданием на кофейной гуще, кто будет президентом.
Почему?
А какая разница?
Вот эти вот чудесные люди в Вашингтоне, которые, по вашей теории, назначат президента Украины, не могут назначить Зеленского?
Могут. Я сказал только, что немного шансов, что они его назначат. Но как раз у Зеленского их гораздо больше, чем у всех остальных, кроме Петра Алексеевича.
Потому что он популярен.
Нет, не потому что он популярен.
Объясните.
А дело в том, что Петр Алексеевич, он со всех точек зрения идеальный претендент на пост президента для Соединенных Штатов. За прошедшие 4 года он показал свою очень высокую эффективность. Все, что от него требовалось, он сделал. Он показал, что не остановится ни перед каким преступлением для того, чтобы удержаться у власти. Это управляемый человек и эффективный человек. Но у него есть один очень серьезный недостаток с точки зрения работодателей. На кого-то нужно повесить все те невзгоды, которые обрушились на граждан за последние 4 года. Вот если бы не это, можно было бы Петра Алексеевича переназначить без проблем. А тут нужно на кого-то ведь и списать. И здесь опять Петр Алексеевич самый идеальный кандидат для того, чтобы на него списать все провалы последних лет. Обрушение уровня жизни, войну и так далее. Сказать, вот тогда в суматохе не того избрали.
Списали. Да. Порошенко списали.
А Зеленский, вот он вам, он с чистого листа, за ним нет никаких преступлений.
И украинцам нравится. Я вот все пытаюсь о роли украинского народа в этом... Вообще никакой.
Роль украинского народа здесь роль статистов.
Хорошо. Игорь Шишкин, заместитель директора Института стран СНГ, о статистах. Украинский народ как статист.
Я считаю, что это оскорбление, которое здесь прозвучало просто в адрес украинского народа, такое откровенное.
Ну, почему?
Ну, потому что народ не бывает статистом. Народ может безмолвствовать, как писал великий русский поэт. А вот бывать статистом, что кто-то им назначит руководителя, это абсолютное оскорбление целого народа.
Почему?
К сожалению. Потому что так не бывает.
Нет, если народ безмолвствует,
вот безмолвствует, значит... Но это не вопрос выборов. Даже при диктатурах, при жестких, самых жестких диктатурах, когда за диктаторов голосуют 80%, все равно это глаз народа. Как он сформирован, это другой разговор.
Ну, хорошо, но вот они сформируют, кто? И народ...
Кто сформирует?
Они.
Они? А Вашингтонский обком? Понятно. Да. Нет, ну идея Вашингтонского обкома, она настолько уже наивна и глупа, что даже ее обсуждать бессмысленно. Понимаете?
Вы хотите сказать, что американцы не влияют на эти выборы?
Нет, на выборы не влияют, на ситуацию влияют, на выборы нет.
Они влияют на ситуацию так, что в результате будут как? Влиять на выборы?
А вы расскажите, как можно повлиять на ситуацию так, что это повлияет на выборы?
Это невозможно.
Нет, вот это невозможно. Вот это
хорошо.
Невозможно.
А расскажите, господин Шишкин.
Очень хорошо. Ну, меня тут обвинили в оскорблении украинского народа.
Да, я вас обвинил в оскорблении.
Да, совершенно верно. Совершенно очень точно. Мило, очень хорошо.
Сейчас не об этом.
Да, но я не переходить на личность не собираюсь.
Да, спасибо.
Так вот, насчет Вашингтонского обкома, который не более чем страшилка и все остальное, я напомню, как после переворота, надеюсь, переворот отрицать мой коллега не будет и говорит, что это было свободное волеизъявление граждан. Так вот, после переворота Вашингтон счел нужным открытым текстом, то есть прямо показать, кто в доме хозяин. Помните знаменитый скандал с госпожой Нуланд, когда решался вопрос, кому быть премьер-министром Украины? Премьер-министр Украины назначает, как мы знаем, по Конституции Верховная Рада большинством голосов. И происходит утечка в прессу, Нуланд могла откреститься, а она подтвердила справедливость того, что утекло. А там была беседа Нуланд с послом Соединенных Штатов на Украине, где он у нее спрашивает: скажите, пожалуйста, кто будет премьер-министром? Она говорит, премьер-министром будет Яценюк. Он говорит, а вот как к этому отнесется Европа, Брюссель с Берлином? Он не спрашивает даже, как к этому отнесутся депутаты. Он спрашивает, как к этому отнесется Европа. Тогда она отвечает, что Европа может идти, и там на несколько букв было указано. И она это подтвердила. Далее еще один маленький такой штришок. Господин Байден, который был ответственным за Украину при предыдущем президенте, его тоже никто за язык не тянул. Он не лох какой-нибудь, он знает, что он говорит. И он неожиданно, ни с того ни с сего, на одной из пресс-конференций взял вдруг и развспоминался, говорит, а вот я хочу вам рассказать, как я назначил нового генерального прокурора Украины.
Подождите, секундочку. Mm-hmm. Есть люди, которые приписывают себе очень много вещей, которые происходят без их участия. Или при минимальном их участии. Вы утверждаете, что все эти слова доказывают, что они все это сделали.
И главное, что эти слова были. А
дело в том, что все это произошло.
Хорошо. Хорошо, не вопрос. И все-таки.
Да, кстати, насчет статистов, да. Еще один маленький момент. Я напомню еще одну историю, недавнюю из жизни Украины, выборов. 2014 год. Как мы помним, тогда политик второго ранга, не более, Петр Порошенко триумфально побеждает в первом туре выборов. Ладно, хорошо, спустили. А затем назначаются выборы в Верховную Раду. А перед этими выборами происходит столкновение между Порошенко и Яценюком. Порошенко не желает, чтобы Яценюк оставался премьер-министром и чтобы делиться доходами от Украины. А назначает премьер-министр, опять-таки напоминаю, Верховная Рада. Объявляют выборы. Перед выборами у Яценюка нет ничего. Он перед самыми выборами создает свой народный фронт. Вот, с чистого листа. Проходят выборы, и Народный фронт его набирает голосов больше, чем блок Петра Алексеевича Порошенко, который только что победил на выборах. Просто-напросто Центральная избирательная комиссия подчинялась господину Яценюку, который организовал сначала выборы президента, а потом свою победу на премьер...
Что-то подобное бывало и не только на Украине, да, насколько я понимаю.
Я могу напомнить, где. В России же? В 1999 году, ровно за 3 месяца до парламентских выборов, было создано знаменитое единство. Ровно за 3 месяца, которого вообще в природе не было. И на выборах она получает больше всех процентов.
Так вот, я как раз и пытался говорить о том, как голосуют люди. Вот. Так голосовали граждане Российской Федерации. Теперь, так как мы вот это обсуждаем, возможно, будут голосовать украинцы. Господин Шишкин не дает украинцам возможности даже подумать о том, что они будут выбирать из Зеленского, Тимошенко или Порошенко.
Нет, я даю им возможность думать сколько угодно. Я просто говорю, что от того, как они решат, это не зависит. Результаты государственных переворотов, совершенных вооруженным путем, переиграть просто так выборами нельзя.
Но в любом случае на этих выборах они будут пытаться считать голоса.
Конечно.
И есть ощущение, что когда они посчитают, там на первой строчке может оказаться Зеленский.
Может, если решат в другом месте, что он должен оказаться.
Даже если они не будут так голосовать.
Конечно.
Хорошо. У нас кто назначает президента, непонятно, но явно не народ. Это Виктор 622 пишет. Виталий спрашивает собравшихся, а вот если попытаться понять, а вот в этом списке уже, по-моему, за 50 желающих.
Не знаю, не видел.
Нет, зарегистрированных не столько, но за 50 желающих.
Нет, всегда.
Так вот, есть ли на или в Украине, кому как удобно говорить, Виталий это все предусмотрел, про кремлевский или про российский кандидат? Ну, иначе говоря, опять же, его словами, есть там кто-то, за кого будут топить хакеры с Лубянки? Господин Несневич.
Пока не видно, хотя мы видим довольно интересную историю, связанную с Тимошенко. На самом деле там уже началась такая пропагандистская кампания, но скорее это уже не хакеры с Лубянки, а это скорее, так сказать, использование как бы имеющейся информации, которую мы тут все время слышим, что мы есть такая информация, что Тимошенко была связана, что она, вообще говоря, агент Путина. Даже такая информация появляется, это такая игра абсолютно, так сказать, информационная, пропагандистская. Понимаете, дело в том, что топить хакером за кого-то на Украине уже давно бесполезно. Дважды эти хакеры топили и дважды проиграли эту ситуацию. Я напомню вам. В 2004 году представители российских политтехнологов, в том числе и знаменитого института СНГ, замечательно топили на Украине за Януковича, потратив на это 20 миллионов долларов. Эта цифра известна. Результат это кончился тем, что выборы были сфальсифицированы, а затем произошла оранжевая революция. Вот это мы точно знаем. Второе, в 2014 году, как бы мы ни относились...
Окей, давайте мы все-таки не будем уходить туда. То есть бессмысленно топить за кого-то сейчас из Москвы?
В России абсолютно бессмысленно. Можно, российские хакеры могут кого-то попытаться погасить.
Вы же не будете отрицать, что есть пророссийски настроенное население на Украине?
Есть, безусловно, но это не такой большой процент. Понимаете, в чем дело?
То есть кандидат от такого населения не имеет шансов?
Нет, не имеет шансов.
Игорь Шишкин, с вашей точки зрения, есть там кто-то, кто мог бы, даже, может быть, не пророссийский, кого можно было бы рассматривать как кандидата, который хотя бы смотрит в сторону Москвы?
Если даже такое есть тайна внутри себя, то у него нет никаких шансов стать президентом.
Но он не признался в этом.
Да, совершенно
в этом списке такого человека нет.
А госпожа Тимошенко... Вы знаете, Тимошенко, Порошенко и все остальные, кто наверху, это абсолютно принципиальные люди. У них принцип железный. Все, что выгодно мне. Соответственно, они будут служить только своему интересу. Сейчас разыгрывать пророссийскую карту, становиться пророссийским президентом абсолютно невыгодно, потому что ты никогда не станешь президентом. А если станешь президентом и вздумаешь разыгрывать, то как это водится с верховными правителями? Поел сегодня грибков, а на завтра...
Хорошо. Даже Гуайдо в Венесуэле уже сказал, что он собирается разговаривать с Российской Федерацией. Вот те люди, которые сейчас претендуют на пост президента, президента Украины, они будут разговаривать с Российской Федерацией? Или до момента выборов они будут говорить никаких разговоров с Москвой?
Видите ли, внешняя политика Украины не является сферой компетенции президента Украины.
И президент все-таки они... Украины только нет, ну, понимаете, если вы на каждый вопрос будете отвечать, что надо говорить с Соединенными Штатами Америки, ну это...
Нет, это как раз это реальность, на которую нужно воспринимать. И не думать, что этого нет, потому что нам
хорошо,
это не нравится.
Тогда ответьте Артему, он пишет, подождите, но Ющенко сменил Янукович, а не кто-нибудь, или это тоже решили американцы?
Нет. Вот здесь... Тут поминали эти выборы, миллионы долларов и все остальное. Я напомню, как тогда было все это демократически устроено. Господин Ющенко победил в результате выборов в третьем туре голосования. Абсолютно демократическое было голосование, третий тур. Нам говорили, что демократия – это процедура превыше всего. При этом незадолго до третьего тура американский посол, все тот же американский посол, что-то их за язык все время тянет, он взял да и сказал, что если эти выборы не будут свободными, то мы и этот тур не признаем. То есть пока не изберете того, кого нам нужно, мы выборы не признаем. А до этого, кстати, было еще одно сказано, что если выборы будут не свободны, то тогда разберутся со счетами так украинских олигархов.
Янукович был ставленником американцев.
Нет, нет, нет. Это тогда и победил.
Человек путает выборы 2004 да, года, 2008.
Я повторяю, тогда и победил господин Ющенко. Но в тот раз американцы сделали одну только ошибку. Дело не в том, что Тимошенко и Ющенко сцепились между собой, и из-за этого оранжевая власть ушла и победил Янукович. Дело в том, что тогда остались еще определенные демократические правила. Тогда не было прямого террора на Украине. И, соответственно, на следующих выборах опять юг, восток и в значительной мере центр Украины обеспечили победу тому кандидату, который требовал хороших отношений с Россией. Я напомню, что ни один кандидат, который прямо выступал против России, никогда не победил на Украине на честных выборах. И Ющенко победил в третьем туре, господин Порошенко победил после государственного переворота.
То есть пророссийски настроенного населения Украины достаточно много и сейчас?
Да, и сейчас. И если бы пророссийски настроенного населения Украины было мало, то не держали бы вот эти нацистские батальоны, созданные по типу эскадронов смерти. Если можно было бы все обеспечить простым голосованием, американцы бы это обеспечили. Зачем им лишняя головная боль держать?
Вы не преувеличиваете значимость эскадрона, вот то, что вы называете эскадронами смерти?
И главное, а зачем же преувеличивать, извините? Давайте вспомним, какая волна протестов шла по всей Украине в 2014 году ровно до того момента, пока... В Доме профсоюзов живьем не сожгли протестующих.
Хорошо, тогда...
И Виталий, сразу же исчезло.
Я понял. Виталий просто спрашивает. Вы говорите, значит, все, что происходит на Украине, решают в Вашингтонском обкоме.
Стратегические вопросы.
Хорошо.
Тактика...
Хорошо, хорошо. Виталий спрашивает, значит, а в Донецке и Луганске там кто решает? Или там вот... А там люди голосуют свободно?
Вы знаете, я сейчас не намерен обсуждать, как голосуют в Донецке
Нет,
и
это вопрос.
Луганске. Да, я понимаю. Мы сейчас обсуждаем, по-моему, ситуацию на Украине.
Хорошо. Ипатий пишет, да не переживайте вы, Зеленский не будет президентом. Зачем Коломойскому? Это Марокко. Он тихо торгует с Россией. И Россия вообще... И, кстати, не единственный Ипатий пишет, что в нынешнем раскладе главный кандидат для России, самый выгодный кандидат для России, как раз Порошенко, Юрий Несневич.
Это вполне возможно, потому что на самом деле есть данные о том, что товарообмен между Россией и Украиной даже растет, причем... Даже несмотря на все эти, так сказать, всю эту риторику, он продолжает расти, несмотря на все события, он происходит. Потому что интересы экономические, они, как правило, не уходят. Вопрос другой. Вот те люди, которые занимаются сейчас, так сказать, товарообменом с Россией, насколько они действительно влиятельны в Украине, насколько они действительно могут повлиять на результаты выборов, в чем я, кстати, сильно сомневаюсь, потому что в Украине происходит некий такой слом сознания. Слом сознания заключается в том, что там сейчас очень высока волна так называемого антикоррупционного протеста. Она очень высокая, эта волна, и вот эти все люди, типа Коломойского и всех прочих, они сегодня воспринимаются как негативные олигархи. То же самое, кстати, что происходит в России. Тут ничего принципиально иного не происходит, понимаете?
За любого Зеленского проголосуем, лишь бы не они.
Да, да, да. Хорошо. Вот я про это протестное голосование говорю.
Хорошо. И снова продолжаются сообщения от наших слушателей. Игорь Шишкин, теперь вам. По поводу того, что вот уж если и говорить о каком-то более-менее удобном для России кандидате, то это как раз Порошенко, нет?
Для России любой кандидат сейчас неудобен. Потому что любой кандидат будет проводить политику внешнюю антироссийскую, внутреннюю антирусскую. Именно эту политику с 2014 года проводил господин Порошенко. Проводил крайне эффективно. Никто больше, чем он, вреда русскому делу на Украине не принес. И никто больше, чем он, не обострил российско-украинские отношения.
45-й пишет, когда вы говорите о влиянии американцев, причем не меняющемся влиянии американцев на ситуацию на Украине, вы заметили, что там другой президент, спрашивает 45-й?
А вы полагаете, что от этого изменились сильно стратегические цели Америки?
То есть ситуация не поменялась в этом смысле?
И все разговоры про то, что господин Трамп не знает, где находится Украина, и что Украина – это не более чем чемодан без ручки, это, знаете, разговоры от лукавого. Это такой лакомый кусок, за это Запад так долго боролся, и чтобы сейчас от этого отказаться, это смешно. Да, действительно, кстати, очень показательный факт. Господин Порошенко, как мы помним, по глупости, ну, допустил ошибку, ввязался, и все его приближенные, в кампанию против Трампа. И тогда говорили, что все, теперь на нем крест и прочее, прочее. Его не убрали. Почему? Очень просто. Трамп деловой человек. Это эффективный исполнитель его воли. Да, сейчас он выступал против меня, потому что думал, что победит другой. Сейчас он будет верно служить мне и также верно исполнять.
А не может так случиться, что его не убрали, потому что просто не могли убрать? Ну, потому что другая страна и все вот это.
На это смех, не более того.
Игорь Шишкин, заместитель директора Института стран СНГ, Юлия Несневич, профессор, доктор политических наук. На самом деле, а вот вы как расцениваете влияние американцев на то, что происходит на Украине?
Ну, безусловно, всегда существует внешнее влияние в любой стране, этого отрицать было бы абсолютно глупо. Но на самом деле интерес в Украине не столько у американцев, сколько у европейцев. Потому что для европейцев Украина намного важнее, чем для американцев.
Но там была Нуланд, а не европейцы.
Там были европейцы. Там, к сожалению, вот пресловутый этот Нуланд, я всегда говорю, извините, а что делал посол России на Украине в это событие? Почему он не бегал по Майдану с печенюшками?
Вы что, хотите сказать, что она останавливала европейцев?
Нет, она не останавливала европейцев. Просто они занимались решением тех вопросов, которыми любой дипломат в чужой стране должен и будет заниматься. В любой стране дипломаты, которые там находятся, их задача найти точки взаимопонимания с существующей и будущей властью. Это задача дипломатии любой. Воевать с властью существующей или которая придет, это бессмысленно для дипломатии, для других людей. Дипломаты обязаны этим заниматься, понимаете?
Харьковчанин есть у нас такой слушатель, постоянный, который здесь, в России живет, но при этом из Харькова и считает себя украинцем. Насколько я понимаю, он остается украинцем, хотя нет, не помню.
Он, по-моему, сменил гражданство.
Мне тоже, да. я сейчас вспомнил. Но он говорит, я бы проголосовал за Зеленского. И дальше, смотрите, формулировку, которую мы неоднократно слышали и здесь. Надоели эти рожи, одни и те же, хоть и не политик, но новое лицо. А если они украинцы возьмут, да и все так проголосуют.
Ну и прекрасно.
Все равно,
Вашингтона.
Все равно
кстати,
не заметил.
Я не исключаю такой вариант, что
не меняло, не хочу, пишет
могут принять решение, что вообще дадим-ка этим паукам в банке самим выяснить, кто из них останется единственным, потому что они не проигрывают при любом раскладе.
И когда, вот хорошо, и тогда мы возвращаемся к этой истории, а вот они все возьмут и проголосуют за Зеленского, который не политик. Или потом его возьмут в оборот и встроят в нужную систему? Как вы
Конечно
это
же встроят. Кроме того, что значит, он не мальчик с улицы. Нужно различать Зеленского в фильме, того победителя, слугу народа, историка, честного человека.
Тут многие пишут, вы так говорите об этом фильме, как будто бы его показывали в России.
Ну, в интернете его любой человек мог видеть. Включить, посмотреть. Кстати, очень забавный фильм, я с удовольствием его посмотрел.
В общем,
он, кстати, талантливый комик, талантливый актер, так что...
Да уже и политик, видимо.
Да. Кроме того, за ним стоит очень серьезные люди. Стоят.
Из Вашингтонского обкома.
Нет, в данном случае как раз его курирует господин Коломойский. Отчего он, кстати, в последнее время старается отмыться. И показать, что он к Коломойскому отношения не имеет.
Есть вероятность победы Порошенко? Вот так вот, если попытаться посмотреть на эту ситуацию сегодня. Только коротко, буквально одним словом, Юлия
Несневич. Я думаю, что нет, зная немножко настроение в Украине, вот эти именно антикоррупционные настроения, для них Порошенко раздражитель.
Я думаю, что да.
Высока вероятность.
Да.
Игорь Шишкин, Юлия Несневич, мы говорим о предвыборных рейтингах на Украине, о том, что будет между Россией и Украиной после того, как там в конце марта состоятся выборы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим со звонками слушателей.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
О том, как Украина готовится к президентским выборам, спорим. Сегодня пятница, 1 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня профессор, доктор политических наук Юлий Несневич и заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Как хорошо видеть бой со стороны, пишет 321. 45-й пишет Тимошенко. В случае победы западную карту сможет разыграть намного лучше, чем Порошенко. И 276-я, это уже прямой вопрос, господин Несневич. По вашему мнению, Украина почему отказалась открывать избирательные участки в России?
Для кого? Для своих граждан, вы имеете в виду?
Ну да, конечно.
Потому что она не верит в то, что в России выборы будут честными. Вот и все. Я думаю, что причина была только в этом. Нет доверия к российской системе организации выборов.
Хорошо, это Юлий Несневич, Игорь Шишкин. А вы как ответите на этот вопрос?
По-моему, это очевидно, потому что здесь контролировать результат подсчета они не могут. И здесь примерно 2 миллиона избирателей. Вот когда их голоса резко разойдутся, да еще, может быть, кому-то приплюсуются, зачем им это надо? Соответственно, все демократично, все честно. Россия тоталитарная страна, зачем же там проводить выборы?
Хорошо, теперь Виктор говорит, вот вы все время про американцев, что американцы там все определяют. Он пишет, но когда я слушаю, как на наших каналах унижают Украину, как государство, как народ Украины, я бы точно голосовал против России, мол, без всяких американцев.
А я согласен, что на наших каналах устраивают всевозможные шоу, которые унижают украинский народ, потому что представителями украинского народа...
То есть они помогают американцам, получается?
Угу. А это уже другой вопрос, какие цели преследуют те, кто это организует. Я просто констатирую факт, что действительно, давайте посмотрим на форумы ко всем этим ток-шоу, какой заряд ненависти рождается в адрес Украины. Да, это работает на раскол. Я считаю, что все эти ток-шоу, где подобные деятели представляют Украину, это работает на стравливание русских и украинцев.
Хорошо. По поводу этой истории, когда получается, что наши ток-шоу работают на американцев, ну, если мы говорим об американских интересах, с этим, насколько я понимаю, вы спорите, но что вы скажете, Юлий Несневич?
Ну, на самом деле, тут американцы, опять же, вообще ни при чем. Это, к сожалению, наша идиотская пропагандистская машина, которая, строго говоря, даже запаздывает за изменением позиции руководства страны. Это блестяще можно наблюдать, что уже во внешней риторике происходят какие-то изменения, в виду официальных лиц. А пропагандистская машина, она продолжает давить на те же педали. И второе, что, к сожалению, это не, пример непрофессионализма с точки зрения политической аналитики, это ток-шоу не является аналитическими программами.
Это их шоу. Но
их задача все время играть на уровне скандала. Потому что если нет скандала, они никому не будут интересны. Вот откуда это все появляется.
Хорошо, тогда дальше. Виталий спрашивает собравшихся, а Россия, ну, на ваш взгляд, на сегодня готова как государство признавать нового президента Украины, вообще выборы на Украине признавать, добавление к этому? Мы ведь понимаем, что вряд ли в полном объеме, к примеру, выборы на Украине будут проводиться на территории Донецка или Луганска.
Игорь Шишкин. Не будут проводиться, естественно. На территории России не будут участвовать. Я очень надеюсь, что по итогам этих выборов Россия не признает нового президента.
Вы надеетесь, вероятность этого, как вы оцените?
Не буду ставить степень вероятности, я повторяю, я надеюсь.
Хорошо, это Игорь Шишкин и Юлия Несневич, а вы
думаю,
как думаете?
Я думаю, что российское правительство такой глупости не сделает, потому что с точки зрения, если выборы будут действительно происходить честно и по правилам...
Нет, подождите, они уже не по правилам происходят.
Ну, это не по правилам, смотря чьим, это кто какие правила считает, понимаете? Выборы на оккупированных территориях не считаются выборами.
Так.
Это известно, это международное право. Тут не надо как бы. Если мы не признаем, это наша позиция, это вполне допустимо. С точки зрения всех остальных, это абсолютно правильно. Поэтому тут как бы наша позиция. Но если мы не признаем, то мы в данном случае окажемся в очень опять дурацком положении. Потому что переговоры с Украиной все равно надо вести. Никуда от этого не деться.
Это предыдущие выборы мы признавали.
Да, предыдущие выборы мы все признавали. Поэтому если мы сейчас эту глупость сделаем, то это будет просто глупость.
Это, кстати, отдельный вопрос, Игорь Шишкин. Мы же признавали предыдущие выборы на тех же условиях. А почему сейчас? Что изменилось?
Я полагаю, что тогда была допущена ошибка. И не последнюю роль в этой ошибке сыграл тот самый посол, которого здесь вспоминал мой оппонент, и я очень надеюсь, что когда-нибудь деятельность этого посла будет хорошо
наш
разобрана.
Посол,
да, совершенно верно. Тут.
Так, если выборов на Украине по сути нет, зачем их вообще признавать? Надо разрывать отношения и отзывать посла, пишет 847-й.
Послов у нас нет.
В каком смысле?
Очень в простом.
У нас нет дипломатических отношений.
У нас есть дипломатические отношения, но у нас нет послов.
Вы в этом смысле. Хорошо, на Запад работает сама Россия. Ой, тут началось уже. Мы сами уничтожили всякую возможность выбора пророссийского президента или Рады, просто отобрав у них электорат, украв Крым и устроив ЛДНР. Это позиция, которую излагает Лизерок. Но на самом деле, а вообще какая-то возможность выбора пророссийского президента была, к примеру, вот до 2014 года, Игорь Шишкин?
До 2014 года на всех выборах побеждали те кандидаты, кроме третьего тура Ющенко, которые обещали, что они наладят отношения с Россией. Русский язык второй государственный и так далее. Другой вопрос, что они никогда этого не выполняли, но все кандидаты-победители всегда заявляли о своей пророссийскости и любви к русскому языку.
Но после Крыма это изменилось.
Не, я прошу прощения, это был всего один кандидат, и фамилия была Янукович. Никаких других кандидатов.
А господина Кучмова забыли.
Вы сказали после 2004 года. Я прошу прощения, не было.
Я не говорил про 2004 год. Я вообще эту цифру не называл.
Еще было такое? Уже за последние 14
лет. Я вообще 2004 год не поминал. Внимательно нужно слушать.
За последние 14 лет не было ни одного пророссийского кандидата, кроме Януковича. Это с 2004 года.
То есть все остальные поминали Россию как врага?
Ну, не как врага.
А кто? Перечень.
В разной степени отношений было. Но... Вот чисто пророссийский был побеждавший, был только один, Янукович.
А кому какая разница, признаем мы выборы или нет, 755-й спрашивает.
А вы знаете...
Ну, то есть для других это важно, для нас понятно.
А вот почему Соединенные Штаты не признают Мадуро президентом? Это, видимо, важно для Соединенных Штатов не признать его президентом. Значит, они имеют возможность как... из-за непризнания что-то делать.
Но вы тут же на этот ответ, вы начали вспоминать американцев. А вам важно, чтобы мы были как американцы?
Нет, боже упаси. Мне как раз это очень не нравится, когда у нас говорят, вот смотрите, они что там сделали в Венесуэле, давайте мы сделаем то же самое. Мы должны делать то, что выгодно нам. Нам совершенно невыгодно признавать недемократичные выборы. Мы как раз должны везде, как мы сейчас и делаем, отстаивать верховенство международного права, которое попирается.
И даже если все, кроме нас, признают...
ценности. Кто все, кроме нас?
Ну, к примеру, я же спрашиваю.
Да, даже... совершенно верно. Я напомню еще одну вещь. Выборы прошлого Петра Алексеевича Порошенко. Вот давайте представим, у нас проходили выборы президента. Оппозиционного кандидата под телекамеры избивают в кровь. После этого Соединенные Штаты признают выборы? Не признают. Оппозиционную радиостанцию... Врываются молодчики во главе с председателем комитета парламента. Избивают и заставляют писать заявление об уходе. И это все демократический Запад принимает и говорит, что выборы были честнейшие.
Это Игорь Шишкин, Юлия Несневича.
Ну, но эти истории были. Это известная история, что вся рота шагает не в ногу, один господин рефлектор шагает в ногу.
А понимаете? Такое может быть.
Такого не бывает.
Вот такого. Нет, подождите, мировых, только что вот вам описывали конкретные случаи. Они ведь этого не замечают.
Значит, после этого история с этим самым, с нападением на радиостанцию, что произошло после этого?
Что?
Вы не помните, что произошло?
А что произошло?
Было возбуждено уголовное дело.
Так, чем оно закончилось?
Вот. Оно было возбуждено.
Именно возбуждено.
Ну, знаете, где-то даже не возбуждают.
А радиостанция перешла в другую компанию и проводила уже другую политику редакционную.
Россия признала эти выборы.
Да, я считаю, это ошибка.
И все-таки, кому какая разница, признаем мы выборы или нет? 755-й спрашивает Юлия Несневич.
Вот в мире это всем абсолютно по барабану. Вот признает Россия выборы на Украине, не признает. В мире это всем абсолютно по барабану. Вот это надо понимать. Мы все время считаем, что кто-то будет реагировать на нашу позицию. Никто не будет реагировать.
Ну, на самом деле, на нашу позицию там несколько стран все равно будут
реагировать. Ну, непонятно, какие страны. Набор этих стран, он сильно ограничен, он известный какие. Даже
это неправильные страны?
Нет, дело не в том, что неправильные. Там понятно, в чем ситуация.
И мёд у них неправильный.
Я понимаю, за 50 миллионов долларов можно признать и Абхазию.
Так, 45-й, давайте коротко, и уже к звонкам надо переходить. 45-й пишет, когда Порошенко заговорил о каком-то мире с Россией, это что-то означает, Игорь Шишкин?
Это как раз означает, что им нужно признание России итогов выборов. Не более того.
Это что означает?
Да то, ничего не означает. собственно говоря, ничего не означает. Это обычная предвыборная риторика, потому что на Украине есть определенный контингент избирателей, которые, в общем, достаточно
прорастают. И они могут вдруг заголосовать.
Вот когда начинается игра в предвыборной кампании, то задача любого кандидата – собрать как можно больше избирательный пул. Поэтому некоторые вещи такие делаются вполне, так сказать, чисто в избирательном плане.
Кстати, отдельный вопрос вот по поводу этой церковной истории, которую, как многие уверены, устроил Порошенко как раз для того, чтобы поднять свой рейтинг. Не получилось, да, Игорь Шишкин?
Боже упаси, возводить напраслину на Петра Алексеевича. Неужели вы думаете, что Петр Алексеевич Порошенко мог организовать раскол православной церкви? Да еще не только на Украине,
да пусть но даже вселенской. Не он, но ведь,
он был не более чем исполнитель.
Но ведь это ради его рейтинга было сделано?
Нет, это было нет. сделано ради раскола православной церкви. Я напомню...
Рейтинг тут ни при чем.
Ни при чем, абсолютно.
Юрий Несневич.
Ну, как известно, история с церковью, конечно, не повлияла на рейтинг Порошенко. Это известно, просто есть данные о том, что это не изменило рейтинг. Второе, ну, этот раскол был ожидаем, просто он давно зрел, это не вопрос про Порошенко, он давно зрел, этот раскол, он был рано или поздно, должен был
произойти. Но организатором произойти. Этого Порошенко назвать нельзя.
Ну, я надеюсь, что моего коллеги организатор всего Вашингтонский обком, поэтому раскол, видимо, тоже Вашингтонский обком
организовал. Не, а с вашей точки зрения?
Нет, это назревшая ситуация в самой, так сказать, религиозной среде.
Но Порошенко разве не пытался оседлать
оседлать эту историю он пытался, но он не был ее инициатором, и это у него не получилось.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Вопрос такой, ни для кого не секрет о том, что активизировались правые группировки на Украине, и не станет ли это препятствием для того, чтобы этнический еврей Зеленский стал президентом Украины? Спасибо большое.
Абсолютно не станет. Я просто напомню одну сцену с Майдана, когда Петр Алексеевич Порошенко, тогда еще, повторяю, политик второго ряда, решил повторить подвиг Владимира Ильича Ленина, за неимением броневичка забрался на трактор и попробовал произнести пламенную речь. Ему пришлось быстро оттуда удрать. Что ему кричала эта демократическая толпа в адрес его этнического происхождения, я привести не могу, потому что это запрещено. Но... это не помешало этим людям в дальнейшем сотрудничать с Петром Алексеевичем и помогать ему сохранять власть.
Юлий Несневич, комментарий будет?
Будет, потому что на самом деле правые группировки на Украине есть, но они составляют очень незначительный процент, и это было показано в последних парламентских выборах.
Процент незначительный, да. А шуму много.
Шуму, ну, это всегда, у любых экстремалов всегда много шума, но их влияние, оно, знаете, когда сказывается, хуже всего, это самое страшное, когда проявляются вот эти экстремистские группировки. Вот когда происходит нестабильная ситуация, когда начинаются вот эти массовые волнения, вот тогда они вылезают наверх. Если у нас идут обычные нормальные выборы, то, как правило, резко экстремистские позиции ни справа, ни слева роли не играют.
Надежда Савченко, которую, как известно, выдвинули на пост президента Украины, какую роль может играть ее кандидатура?
Человек никакой, сидящий. Она уже сыграла вообще свою роль. Все. Она отыграла.
Ну, пытаются же выдвинуть, не получится.
Почему не попытаться?
Хорошо, Юрий Несневич.
Я тоже думаю, что никакой роли не сыграет. Вопрос просто в другом. Значит, вот то, что сейчас происходит, показывает, что действительно там пока на стадии выдвижения никаких барьеров не существует. Это принципиально важно. Потому что очень часто выборы решаются не на стадии избирательного процесса.
На стадии подготовки.
На стадии выдвижения. Вот да. Там ставится фильтр. Вот на Украине пока этих фильтров не видно.
7-3, к нам присоединяется Алекс, который утверждает, что даже Сбербанк американцам принадлежит, да, и они вообще всем управляют. Да. Хотя он не упоминает, какой конкретно Сбербанк он имеет в виду, может, украинский, я не знаю. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Вот скажите, если США заинтересованы в сохранении своего влияния на Украину, то, скорее всего, все-таки они уже свой выбор-то сделали. И каким-то образом его сообщили о роли вот этому кандидату. То есть вот, исходя из этого, как вы оцениваете за последнее поведение, очень активное, самого Порошенко, ну, за последний месяц-полтора, что он либо отрабатывает то, что ему сказали США, и потом свои голоса попросит кому-то отдать, или на него действительно сделана ставка?
Вот так.
Порошенко делает все возможное для того, чтобы сохранить свой пост, это вполне понятно. Его активность понятна, независимо от того, сделали на него Соединенные Штаты ставку или нет. Я думаю, что Соединенные Штаты никому до поры до времени этого доводить не будут. На кого они решили сделать ставку? Боритесь,
докажите. Просветленного лица не видно у кого-то из
докажите
кандидатов.
Докажите свою пригодность. Кто из вас самый лучший исполнять нашу волю? Петр Алексеевич изо всех сил старается.
Юрий Нестеренко. Я не могу отвечать за Вашингтонский обком.
Понимаете, ну, хорошо.
Я не владею информацией о Вашингтонском обкоме.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. 7373948. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, у вас очень интересная передача, и у меня вопрос к господину Шишкину. Господин Шишкин, а вот то, вот эти вот наши процессы, 40 миллиардов, коррупционные процессы, 40 миллиардов, дело Захарченко, 9 миллиардов, каждый день у нас арестовывают, и каждый день мы богатая страна, у нас не исчисляется даже сотнями тысяч, а миллиардами или миллионами. Это опять Госдеп виноват. Как вы считаете? Или вот то, что на каждом канале каждый день собирает деньги?
Короче, они на Украину или и у нас тоже?
Я сейчас здесь присутствую в качестве заместителя директора Института стран СНГ, и поэтому говорю о Украине и о странах СНГ. Так? Так. Это раз. Второе. Вы знаете, вот уже набило оскомину вот это либеральный прием. Ах, Вашингтонский обком, вы все на Вашингтонский обком, и вот сейчас подморозило, это тоже Вашингтонский обком, а вот не посыпали ледок...
Не-не-не, там было, там как раз про другое было, не про ледок.
А это все одно и то же, из той же оперы.
Захарченко так вот, из той же оперы.
Это все из той же оперы. Повторяю, довести до идиотизма, а потом сказать, что никакого Вашингтонского обкома не существует. Действительно, не все решает Вашингтон, но на Украине сейчас главный деятель – это... Соединенные Штаты. Именно от Соединенных Штатов сейчас зависит стратегическая линия Украины, потому что Украина была захвачена в 2014 году в результате кровавого государственного переворота. И ни одна страна мира в результате просто голосования не переигрывала итоги переворота.
Да,
представьте
говорили.
Себе, Соединенные Штаты сначала вкладывают огромные деньги, проводят переворот, потом посчитали голоса и говорят, ой, да, избиратели же не так проголосовали. Мы извиняемся, собираем чемоданчики и уходим.
К нам присоединяется 492-й, который утверждает, что 90% акций Сбербанка России принадлежит Британии. Лизерок задается вопросом, это, кстати, вам, господин Шишкин, когда вы сказали, я тут из Института стран СНГ, он пишет, а что, Россия не страна СНГ, что ли?
Страна СНГ.
Как получилось так, что Украина ушла от России, задается вопросом Александр Аникин, 181-й, Андрей Схим задает вопрос всем гостям. Почему граждане России, с вашей точки зрения, за украинскими политиками следят больше, чем за российскими? Юлий Нестеренко.
Тут все очень понятно. На Украине, по крайней мере, есть политика, в России уже давно нет. Поэтому там есть зачем следить.
Игорь Шишкин.
Но сказка про то, что на Украине есть политика и есть демократия, это мы тоже регулярно от наших либералов слышим. Вот, мол, никто не знает заранее, кого изберут на Украине.
Но ведь никто не знает.
Совершенно верно, кроме тех, кто сейчас это решение принимает. Но это демократия. А то, что это демократия, подтверждается тем, что это подтвердили в Европе и в Соединенных Штатах. Потому что, как было сказано, все в ногу, один не в ногу. Что сказали Соединенных Штатов и Европе по демократичности, то и есть демократия. Ну, это проходили, 7, 3, это
надоело. А Япония и Южная Корея – это тоже Европа и Соединенные Штаты? А Малайзия и так далее?
Япония не является, мы всех с вами хорошо знаем, Европой. Так что не надо такие дешевые приемы применять.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Господин Лисневич, а вы давно въезжали на Украину? Вы давно были в Киеве?
Я только несколько недель назад общался с украинскими гражданами на нейтральной территории.
А в
Украине не был. Не был в Украине.
А вы знаете, что вы не преуменьшаете значение тех националистических батальонов, которые сейчас есть?
Нет, я не преуменьшаю. Я знаю, что они там есть. Не надо меня провоцировать, я хорошо знаю эту ситуацию.
Так, давайте вопрос.
Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что с ними не связывается полиция? Они ходят с погранслужбами, с представителями службы безопасности и проверяют всех вместе с представителями официальных властей, въезжающих в Киев. Более того, тот сам президент сказал, что когда об украинцах говорят бандеровцы, так оскорбляют значительную часть украинского народа. Вопрос вот в связи с чем. Или вы преуменьшаете значение нацизма, или для вас бандеровцы хорошие люди, не националисты. Спасибо.
Значит, вы понимаете, я очень спокойно отношусь к таким провокациям. Бандеровцы – это настоящие нацисты. История Бандеры известна.
Бандера.
Хотя бы посмотрите фильм «Лечина», который у нас шел. Очень подробно рассказана вся история про бандеровцев. И не надо преувеличивать значение вот этих правых организаций, которые там существуют. Они есть, там они действительно, так сказать, никуда они не делись. Так же, как они есть в России. Я вам напомню, что они такие же точно есть в России.
Но преуменьшать тоже не нужно.
Преуменьшать не нужно. Я как раз говорю, что тут вопрос не в том, чтобы создавать реал из этого. Понимаете, позвольте? Они есть.
Да, конечно.
А это вот Юлий Несневич, да, Игорь Шишкин. А вот здесь очень нехороший прием наших либералов продемонстрирован. Нам все время говорят, а посмотрите, как по итогам голосования за этих нациков там 1-1.5-2%. Ну,
там же, правда, маленький процент.
Совершенно верно. Но нужно понимать, что нацистам на Украине отведена другая роль. Им отведена роль цепных собак.
Вашингтонским обкомом.
Ну, почему нет?
Ой. Ну, а кем? Роль-то отведена кем-то
давно. Естественно. Все тем же Вашингтонским обкомом. Так вот, их задача пугать. Терроризировать. Да, безнаказанно приезжает несколько десятков человек. Измывается над кем-то. Это придает согласности. Остальные хорошо знают, чем это закончится.
Я должен запустить голосование в этом разговоре. Вам ближе позиция Юлия Несневича 134-21-35. Вам ближе позиция Игоря Шишкина 134-21-36. Голосование я запустил и продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно и интересно слушать. Но меня интересует такой вопрос. С какой-то стати украинцы решили, что они любят вот эту украинную часть России больше, чем великороссы. У нас таких украин могут быть и на востоке, и на севере, и на юге. Поэтому Украина – это русская земля, и ничуть не части русского народа.
Взгляд.
Есть мать городов русских.
Так это значит, все-таки Россия, тогда украинская земля. Это, да. Как бы получается все наоборот.
Естественно, русский народ состоит из трех частей. Малороссов, украинцев, белорусов, великороссов. Ну. Что здесь удивительного?
Продолжается голосование. Вам ближе
Киев, то, наш
что...
корень.
Вам ближе то, что сегодня говорит Юлий Несневич, 134-21-35, ближе то, что говорит Игорь Шишкин, 134-21-36. 7373-94-8, телефон прямого эфира, продолжаем принимать звонки, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот помню, Зеленский говорил, говорит, Украина является самым большим драгоценным камнем в короне Российской империи. Было большой удачей, так сказать, этот камень, так сказать, ну, как бы, взять себе. То есть, поэтому вот я считаю, что у нас специально как будто разделяет у вас. А вот еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы объясните, что Бойко, который выступал у нас на телешоу, так сказать, ну, за присоединение Крыму, в частности, выступал, наша спецслужба, так сказать, несмотря на обозначение ее президента, так сказать,
Вопрос в чем? Да. Очень много слов. Сформулируйте вопрос.
Да, почему передали Бойко, так сказать, наши спецслужбы, украинские спецслужбы, несмотря на кажущиеся разногласия, так сказать, почему сотрудничают они, так сказать?
А вот это тогда как понимать, если у нас такие сложные отношения, почему журналистку передали?
Ну, я думаю, что, несмотря на все сложные соотношения, все-таки существует, я еще раз говорю, какой-то уровень взаимодействия, и в рамках этого взаимодействия некоторые грани не переходятся. Поэтому это выполнение международных соглашений.
Это Юрий Несевич, Игорь Шишкин. Это результат гнусности нашего законодательства о гражданстве и того, что допустили в 90-е годы наши малоуважаемые мною либералы. Тогда было записано в законе о предоставлении политического убежища, что его нельзя предоставлять лицам из стран с развитой демократией, вот этот вот трепет к Евросоюзу, раз, а второе, из стран, где нет у нас визового режима. Соответственно, получить было невозможно статус беженца и политического преследуемого
другие
человека.
Другие все могли, она не могла.
Ага, значит,
не
все. Тогда что, Россия все. Признает демократию Украины,
получается. Да, и кстати сказать, да, официально, то-то и оно против этого сейчас принят соответствующие поправки в указ президента. Вы просто этого не знаете.
Почему
нельзя оставить
Украину? И вот как
раз директор нашего института пытался сделать все возможное для того, чтобы не допустить этой расправы.
Григорий задает вопрос, короткие ответы, мы заканчиваем голосование, заканчиваем программу. Почему нельзя оставить Украину в покое, ведь это суверенная страна, Юлий Несневич?
Мне кажется, давно пора это сделать, это было бы самое умное, что можно сделать.
Игорь Шишкин.
Это часть нас самих, поэтому мы не можем оставить это в покое. Это все равно, что оставить часть себя и забыть про это.
Еще одна минута на голосование. Напомню, вам ближе позиция Юлия Несневича 134-21-35, ближе позиция Игоря Шишкина 134-21-36. Голосование продолжается 7373-94-8. Да что такое? Не туда. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, очень коротко.
вопрос к обоим. А не кажется ли вам, где вот господствует буржуазия, там всегда штурмовики появляются, чтобы держать, натравливать народы друг на друга?
Объясните, так, ну, давайте тогда про буржуазию и буквально по 15 секунд.
Значит, штурмовики, Юрий, я повторяю, появляются всегда, когда есть революционная ситуация. А буржуазия или это социальная революция, везде появляются боевики. Игорь Шишкин, вспомните Латинскую Америку.
Штурмовики появляются тогда, когда буржуазия не может другими способами удержать свою власть. Это было в Германии, это сейчас происходит на Украине.
Возможен ли диалог с Западом об Украине 45-й?
Возможен. Возможен.
Игорь Шишкин?
Не понял вопроса.
Диалог с Западом об Украине возможен?
Конечно. И он постоянно ведется. Другое дело, что там пока не хотят его проводить в нужном ключе, искать компромиссы.
Мы остановили голосование, и вот что получилось. Аудитория, по сути, расколота.
Ну, как всегда.
51% поддержали Юрия Несневича, 49% на стороне Игоря Шишкина. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.